Глава 5. Адвокат заставил меня просидеть в приемной битый час. Я решил, что это нарочно. Видно, так он обрабатывал клиентов, чтобы сделать их более податливыми. Но моя податливость была ему ни к чему. Я коротал время, наблюдая за двумя посетителями, сидевшими, как и я, в приемной. Один из них жевал резинку, другой пытался пригласить секретаршу адвоката на чашку кофе в обеденный перерыв. Секретарша только посмеивалась и правильно делала. У этого типа была вставная челюсть, а на коротком толстом мизинце с обгрызанным ногтем сверкало бриллиантовое кольцо. Напротив стола секретарши, между двумя цветными гравюрами, изображавшими уличные сценки в Нью-Йорке, висела окантованная табличка с одним словом «Think», «Думай». Этот лапидарный призыв мыслить я замечал уже не раз. В коридоре гостиницы «Ройбин» он красовался в весьма неподходящем месте — перед туалетом. Самое яркое проявление прусачества, которое мне до сих пор довелось увидеть в Америке. Адвокат был широкоплечий мужчина с широким, плоским лицом. Он носил очки в золотой оправе. Голос у него был неожиданно высоким. Он это знал и старался говорить на более низких нотах и чуть ли не шепотом. «Вы эмигрант?» прошептал он, не отрывая взгляда от рекомендательного письма, написанного, видимо, Бетти. «Да. Еврей, конечно». Я молчал. Он поднял глаза. «Нет», — сказал я удивленно, — «а что?» «С немцами, которые хотят жить в Америке, я дела не имею». «Почему, собственно?» «Неужели я должен вам это объяснять?» «Можете не объяснять. Объясните лучше, почему вы заставили меня прождать целый час». «Госпожа Штейн неправильно меня информировала». «Я хочу задать вам встречный вопрос». «А вы кто?» «Я американец», — сказал адвокат громче, чем раньше, и потому более высоким голосом, «и не собираюсь хлопотать за нациста». Я расхохотался. «Для вас каждый немец обязательно нацист?» Его голос снова стал громче и выше. «Во всяком случае, в каждом немце сидит потенциальный нацист». Я снова расхохотался. «Что?» — спросил адвокат фальцетом. Я показал на табличку со словом «Синк». Какая табличка висела и в кабинете адвоката, только буквы были золотые. «Скажем лучше так. В каждом немце и в каждом велосипедисте», — добавил я. Вспомним старый анекдот, который рассказывали в 19-м году в Германии. Когда кто-нибудь утверждал, будто евреи повинны в том, что Германия проиграла войну, собеседник говорил «и велосипедисты тоже». А если его спрашивали, почему велосипедисты, он отвечал вопросом на вопрос, а почему евреи? Но это было в 19-м. Тогда в Германии еще разрешалось думать, хотя это уже грозило неприятностями. Я ждал, что адвокат выгонит меня. Но на его лице расплылась широкая улыбка. И оно стало еще шире. «Недурственно», — сказал он довольно низким голосом. «Я не слышал этого анекдота». «Анекдот с бородой», — сказал я. «Сейчас в Германии больше не шутят. Сейчас там только стреляют». Адвокат снова стал серьезным. «У меня слабость к анекдотам», — сказал он. «Тем не менее, я стою на своем». «И я тоже. Чем вы докажете свою правоту?» Я встал. Дурацкое жонглирование словами мне надоело. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. Но тут адвокат с широким лицом сказал, «Найдется у вас $1000?» «Нет», — ответил я резко, — «у меня не найдется и сотни». Он дал мне дойти почти до самой двери и только тогда спросил, «Чем же вы собираетесь платить?» «Мне хотят помочь друзья, но я готов снова попасть в лагерь для интернированных, лишь бы не просить у них такой суммы». «Вы уже сидели в лагере?» «Да», — сказал я сердито, — «и в Германии тоже, но там они называются иначе». Я уже ждал разъяснения этого горе-умника насчет того, что в немецких концлагерях сидят где и уголовники, и профессиональные преступники, что было, кстати, верно. Вот когда я перестал бы сдерживаться. Но на сей раз я не угадал. За спиной адвоката что-то тихонько скрипнуло, а потом раздалось грустное «ку-ку-ку-ку». Кукушка прокуковала 12 раз. Это были часы из Шварцвальда. Таких я не слышал с детства. «Какая прелесть!» — воскликнул я иронически. «Подарок жены!» — сказал адвокат слегка смущенно. «Свадебный подарок!» Я с трудом удержался, чтобы не спросить, не сидит ли в этих часах потенциальный нацист. Мне показалось, что в кукушке я вдруг обрел неожиданного союзника. Адвокат почти ласково сказал: «Я сделаю для вас все, что смогу. Позвоните мне послезавтра утром». «А как же с гонораром?» «Насчет этого я переговорю с госпожой Штейн. Я предпочел бы знать заранее». $500, — сказал он. «В рассрочку, если хотите». «Думаете, вам удастся мне помочь? Продлить визу мы во всяком случае сумеем. Потом придется опять ходатайствовать». «Спасибо», — сказал я. «Позвоню вам послезавтра». «Ну и фокусник», — не удержался я, спускаясь в тесном лифте этого узкогрудого дома. Моя попутчица бросила на меня испепеляющий взгляд. Она была в шляпке в виде ласточкиного гнезда, и когда кабина остановилась, со щек у нее посыпалась пудра. Я стоял, не глядя на даму, изобразив на лице полнейшее равнодушие. Мне уже говорили, что женщины в Америке чуть что зовут полицейского. «Синг» было написано в лифте на дощечке красного дерева. Дощечка висела над гневно покачивавшимися желтыми кудряшками дамы и над неподвижным гнездом с выводком ласточек. В кабинах лифта я всегда начинаю нервничать. В них нет запасного выхода, и убежать из кабины трудно. В молодости я любил одиночество, но годы преследований и скитаний приучили меня бояться его. И не только потому, что оно ведет к размышлениям и тем самым нагоняет тоску. Одиночество опасно. Человек, который постоянно скрывается, предпочитает быть на людях. Толпа делает его безымянным. Он перестает привлекать к себе внимание. Я вышел на улицу, и мне показалось, что тысячи безымянных друзей приняли меня в свой круг. Улица была распахнута настежь, и на каждом шагу я различал входы и выходы, закоулки и проулки. А главное, на улице была толпа, в которой можно было затеряться. Сами того не желая, мы волей-неволей переняли мышление и логику преступников, сказал я, обедая с Каном в дешевом кафе. Вы, может быть, меньше, чем другие. Ведь вы наступали, отвечали ударом на удар, а мы только и делали, что подставляли спину. Как вы считаете, это пройдет?
Страх перед полицией? Навряд ли.
Он вполне закономерен. Все порядочные люди боятся полиции. Страх этот коренится в недостатках нашего общественного строя, а другие страхи... Это зависит от нас самих. И, скорее всего, страхи пройдут именно здесь. Америка создана иммигрантами, и каждый год тысячи людей получают здесь гражданство, — Кан засмеялся. Ну и нравы в Америке. Достаточно ответить утвердительно на два вопроса, чтобы прослыть хорошим парнем. Любите ли вы Америку? Да, это самая замечательная страна на свете. Хотите ли вы стать американцем? Да, конечно, хочу. И вот вас уже хлопают по плечу и объявляют своим в доску. Я вспомнил адвоката, от которого только что вернулся. «Не скажите, и в Америке бывают свои кукушки». «Что?» — удивился Кан. Я рассказал ему о заключительном эпизоде моей встречи с адвокатом. «Этот тип общался со мной как с прокаженным», — сказал я. Кан не на шутку развеселился. «Ай да кукушка!» — смеялся он. «Но ведь адвокат потребовал с вас всего $500. Таким способом он принес свои извинения». «А как вам нравится пицца?»
«Очень нравится. Не хуже, чем в Италии».
«Лучше, чем в Италии. Нью-Йорк — итальянский город. Кроме того, он испанский город, еврейский, венгерский, китайский, африканский и чисто немецкий».
«Немецкий? Вот именно».
«Попробуйте сходить на 86-ю улицу. Там полным-полно пивных погребков Гейдельберг, закусочных Гинденбург, нацистов, немецко-американских клубов, гимнастических обществ и певческих ферейнов, исполняющих кантату «Ура герою в лавровом венце». И в каждом кафе есть столики для постоянных посетителей с черно-бело-красными флажками. Не подумайте худого. Не с черно-красно-золотыми, а именно с черно-бело-красными.
Без свастики?
Свастику на всеобщее обозрение не выставляют. В остальном американские немцы часто хуже тамошних. Живя вдали от Германии, они видят обожаемую родину-мать сквозь сентиментальный розовый флер, хотя в свое время покинули ее, потому что она обернулась для них злой мачехой, — сказал Кан насмешливо. «Советую вам послушать, как на этой улице разглагольствуют о патриотизме, пиве, рейнских мелодиях и чувствительности фюрера». Я взглянул на него.
«Что случилось?» — спросил Кан.
«Ничего», — с трудом произнес я.
«И все это здесь существует?»
«Американцам на все наплевать. Они не принимают такие штуки всерьез, несмотря на войну».
«Несмотря на войну», — повторил я.
Слово «война» здесь просто не звучало. Эта страна была отделена от своих войн океаном и половиной земного шара. Ее границы нигде не соприкасались с границами вражеских государств. Эту страну не бомбили и не обстреливали.
Войны заключаются в том, что армии переходят через границы и вступают на территории соседних стран, на территории врага. Где эти границы? В Японии и в Германии. Война кажется здесь не настоящей. Ты видишь солдат, но не видишь раненых. Наверное, они остаются там. Или, может, их вообще у американцев не бывает?
Бывают. И убитые тоже.
Все равно это не настоящая война. Настоящая. Самая настоящая.
Я посмотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.
Ну, что скажете?
Город все тот же.
Он не изменился после того, как вы сильно продвинулись в английском?
Как сказать.
В первые дни он был для меня картиной или пантомимой. Теперь обрел реальность, в нем обозначились выпуклости и впадины. Город заговорил, и кое-что я уже улавливаю, но не так много.
Это еще усугубляет ощущение нереальности. Раньше каждый таксист казался мне сфинксом, а продавец газет — мировой загадкой. По сию пору я вижу в каждом официанте маленького Эйнштейна. Правда, этого Эйнштейна я понимаю, если, конечно, он не рассуждает в данный момент о физике и математике. Но волшебство сохраняется только до тех пор, пока тебе ничего не надо. Когда тебе что-нибудь требуется, сразу возникают трудности. Очнувшись от своих философских грез, я скатываюсь до уровня школьника, отставшего от своих сверстников.
Кан заказал двойную порцию мороженого. «Фисташковое и лимонное!» — крикнул он вдогонку официантке.
Мороженое Кан заказывал уже во второй раз.
«В Америке есть 72 сорта мороженого», — сообщил он с мечтательным выражением лица. «Конечно, не в этой закусочной, в больших кафе Джонсона и в аптеках. Приблизительно 40 сортов я уже перепробовал. Эта страна — рай для любителей мороженого. Между прочим, это разумное государство посылает своим солдатам, которые сражаются против японцев возле каких-то коралловых рифов, корабли, набитые мороженым и бифштексами».
Кан посмотрел на официантку так, словно она несла в руках чашу святого Грааля.
«Фисташкового мороженого у нас нет», — сказала официантка. «Я принесла вам мятное и лимонное, окей?»
«Окей». Официантка улыбнулась.
«Какие здесь аппетитные женщины», — сказал Кан.
«Аппетитные, как все 72 сорта мороженого, вместе взятые.
Треть своих доходов они тратят на косметику. Кстати, иначе их не возьмут на работу. Пошлые законы человеческого естества не принимают здесь в расчет. Все обязаны быть молодыми. А если молодость ушла, ее возвращают искусственным путем. Внесите это наблюдение в вашу главу о нереальном мире».
Голос Кана успокаивал. Беседа звучала как ручеек.
«Вы, конечно, знаете послеполуденный отдых Фавна», — сказал Кан. «Приначе в Дебюсси можно сказать, что здесь вкушают послеполуденный отдых любители мороженого. Для нас такой отдых — целительный бальзам. Он излечивает больную душу. Правильно?»
«В антикварной лавке мне приходится переживать нечто другое. Послеполуденный отдых китайского мандарина незадолго до того, как его обезглавят.
Проводите лучше свои послеполуденные часы с какой-нибудь американочкой. Вы поймете ровно половину того, что она будет лепетать, и, не напрягая особенно воображения, вернетесь в золотые дни своей бестолковой юности. Все, что человек не понимает, окутано для него тайной. Ваш житейский опыт не рассеет этих чар. Вас спасет недостаточное знание языка. Глядишь, и вам удастся притворить в жизнь одну из человеческих фантазий, так сказать, малого формата, еще раз пережить былое, уже обладая мудростью зрелого человека и вновь возвращенной восторженностью юности». Кан засмеялся. «Не упускайте случая. Каждый день вы что-нибудь дотеряете. Чем больше знакомых слов, тем меньше очарования. Еще сейчас любая здешняя женщина для вас заморская дива, экзотическая и загадочная. Но с каждым новым словом, которое вы заучиваете, дива приобретает все более зримые черты домохозяйки, ведьмы или красавицы с конфетной коробки. Храните как лучший дар судьбы свой нынешний возраст. Оставайтесь подольше десятилетним школьником. К сожалению, вы быстро состаритесь, уже через год вам стукнет 34. Взглянув на часы, Кан подозвал официантку в фартуке с голубыми полосками. Последнюю порцию. Ванильного. У нас есть еще миндальное. Тогда и миндального. И один шарик малинового. Кан посмотрел на меня. Я тоже осуществляю мечту своей юности. Только еще более примитивную. Заказываю столько мороженого, сколько душе угодно. Здесь я впервые в жизни имею эту возможность. Для меня она символ свободы и беззаботности. А это, как известно, понятие, в которое мы там, за океаном, уже перестали верить. В какой форме мы здесь обрели и то, и другое, это уже не важно. Прищурившись, я смотрел на пыльную улицу, на сплошной поток автомобилей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в один монотонный гул, который усыплял меня. «А пока?» «Что бы вы хотели делать?» — спросил Кан, помолчав немного. «Ни о чем не думать», — сказал я. «И как можно дольше». Лоу-старший спустился ко мне в подвал, который шел под улицей. Он держал в руках бронзовую скульптуру. «Как вы считаете, что это?» «А чем это должно быть?» «Бронза эпохи Джоу или даже Тан. Патина выглядит неплохо, правда?» «Вы купили эту скульптуру?» Лоу ухмыльнулся. «Без вас не стал бы. Мне ее принес один человек, он ждет наверху в лавке. Просит за нее $100. Отдаст, стало быть, за 80. По-моему, дешево». «Слишком дешево», — сказал я, рассматривая скульптуру. «Этот человек перекупщик?» «Не похоже. Молодой парень, уверяет, что получил скульптуру в наследство, а теперь нуждается в деньгах». «Она настоящая?» «Да, это китайская бронза. Но не эпохи Джоу или Тан. Скорее, периода Тан или еще более позднего Сун или Мин. Копия эпохи Мин, подражание более древней скульптуре. Причем подражали не так уж тщательно. Маски Дао Цзы выполнены не точно, да и спирали сюда не подходят. Они получили распространение лишь после династии Хань. И в то же время декор — копия декора эпохи Тан, сжатый, простой и сильный. Однако если бы изображения Росомахи и основной орнамент относились к тому же периоду, они были бы значительно яснее и четче. Кроме того, в орнаменте попадаются сравнительно мелкие завитушки, которых на настоящей древней бронзе не встретишь. «А как же патина? Она ведь очень красивая». «Господин Лоу», — сказал я, — «можете не сомневаться, это довольно древняя патина, но на ней не видно малахитовых прожилок. Вспомните, что китайцы уже в эпоху Хань копировали и закапывали в землю скульптуры эпохи Джоу. Патина у них всегда была отменная, хотя сама вещь не обязательно создавалась в эпоху Джоу». «Какая цена этой бронзе?» «Долларов 20-30. Но в таких вещах вы понимаете лучше, чем я». «Хотите подняться со мною?» — спросил Лоу. В голубых глазах его появился кровожадный блеск. «Мне обязательно идти». «Разве вам это не доставит удовольствия?» «Что именно? Вывести на чистую воду мелкого мошенника? Зачем? К тому же я не думаю, что он мошенник. Кто в наше время разбирается в древней китайской бронзе?» Лоу бросил на меня быстрый взгляд. «Ну-ну, попрошу без намеков, господин Росс». Размахивая руками, толстяк затопал по лестнице в лавку. Он был маленького роста, кривоногий и очень энергичный. Лестница подрагивала под его шагами, со ступенек летела пыль. Какое-то время я видел только развивающиеся брючины и ботинки. Туловище моего хозяина уже было в лавке. В это мгновение мне показалось, что передо мной не Лоу-старший, а круп театральной лошадки. Через несколько минут ноги появились снова. А потом я узрел и бронзовую скульптуру. «Купил», — сообщил мне Лоу, — «купил за $20. Мин, в конце концов, тоже не так плохо». «Безусловно», — согласился я. Я знал, что Лоу купил эту бронзу только из желания показать, что и он кое-что смыслит в своем деле. Пусть не в китайском искусстве, зато в купле-продаже. Теперь толстяк внимательно наблюдал за мной. «Долго вы еще собираетесь здесь работать?» — спросил он. «Всего?» «Да». «Это зависит от вас. Хотите, чтобы я сматывал удочки?» «Нет, нет, но держать вас вечно мы тоже не можем. Вы ведь скоро кончите? Чем вы занимались раньше?
Журналистикой.
Разве нельзя к этому вернуться? С моим знанием английского? Вы уже совсем неплохо болтаете по-английски.
Помилуй бог, господин Лоу. Я не могу написать простого письма без ошибок.
Лоу задумчиво почесал лысину бронзовой фигуркой. Если бы бронза была эпохи Джоу, он, наверное, обращался бы с ней более почтительно.
А в живописи? Вы тоже смыслите?
Самую малость. Так же, как в бронзе. Он усмехнулся.
Лучше, чем ничего. Придется мне проскинуть мозгами. Может быть, кто-нибудь из моих коллег нуждается в помощнике? Правда, в делах сейчас застой. Вы это сами видите по нашей лавке. Но с картинами ситуация несколько иная. В особенности с импрессионистами. А уж старые полотна сейчас совершенно обесценены. Словом, посмотрим.
Лоу снова грузно затопал по лестнице.
«До свидания, подвал», — сказал я мысленно. «Некоторое время ты был для меня второй родиной, темным прибежищем. Прощайте позолоченные лампы конца XIX века. Прощайте пестрые вышивки 1890 года и мебель эпохи короля-буржуа Луи Филиппа. Прощайте персидские вазы и легконогие китайские танцовщицы из гробниц династии Тан. Прощайте терракотовые кони и все другие безмолвные свидетели давно отшумевших цивилизаций. Я полюбил вас всем сердцем и провел в вашем обществе мое второе американское отрочество от 10 лет до 15. Представляя против воли одно из самых поганых столетий, я и приветствую вас. И при этом чувствую себя запоздавшим и безоружным гладиатором, который попал на арену, где кишмя кишат гиены и шакалы, и почти нет львов. Я приветствую вас как человек, который намерен радоваться жизни до тех пор, пока его не сожрут. Я раскланялся на все четыре стороны и благословил антикварную рухлядь справа и слева от меня, а потом взглянул на часы. Мой рабочий день кончился. Над крышами домов алел закат, и редкие световые рекламы уже начали излучать мертвенное сияние. А из закусочных и ресторанов по-домашнему запахло жиром и луком.
«Что здесь такое стряслось?» — спросил я Меликова, придя в гостиницу. «Рауль решил покончить с собой».
«С каких это пор?»
«С середины сегодняшнего дня. Он потерял Кики, который вот уже 4 года был его другом».
«В этой гостинице без конца плачут», — сказал я, прислушиваясь к сдерживаемым рыданиям в плюшевом холле, которые доносились из угла, где стояли катки с растениями. «И почему-то обязательно под пальмами».
«В каждой гостинице много плачут», — пояснил Меликов.
«В отеле «Риц» тоже?»
«В отеле «Риц» плачут, когда на бирже падает курс акций.
А у нас, когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя до сих пор не хотел этому верить».
«Кики попал под машину?»
«Хуже, обручился. Для Рауля это трагедия.
Женщина! Исконный враг! Предательство! Оскорбление самых святых чувств! Лучше бы он умер!»
«Бедняги-гомосексуалисты, им приходится сражаться сразу на двух фронтах — против мужчин и против женщин».
Меликов ухмыльнулся. «До твоего прихода Рауль обронил немало ценных замечаний насчет слабого пола. Самое неизощренное из них звучало так — отвратительные тюлени с ободранной кожей. «Хорошо, что ты пришел. Надо водворить его в номер. Здесь внизу ему не место. Помоги мне, этот парень весит 100 кило».
Мы подошли к уголку с пальмами. «Он вернется, Рауль», — прошептал Меликов.
Мы тщетно пытались оторвать Рауля от стула. Он оперся о мраморный столик и продолжал хныкать. Меликов снова начал взывать к нему. После долгих усилий нам удалось, наконец, приподнять его. Но тут он наступил мне на ногу. 100-килограммовая туша! Осторожней, чертова баба!» — заорал я.
«Что?»
«То самое! Нечего распускать слюни, старая баба!»
«Я? Старая баба?» — возмутился Рауль. От неожиданности он несколько пришел в себя.
«Господин Росс хотел сказать совсем не то», — успокаивал его Меликов.
«И вовсе нет. Я хотел сказать именно то».
Рауль провел ладонью по глазам. Мы смотрели на него, ожидая, что он сейчас истерически завизжит, но он заговорил очень тихо.
«Я баба?»
Видно было, что он смертельно оскорблен.
«Этого он не говорил», — соврал Меликов. «Он сказал, как баба?»
Мы без особого труда довели его до лестницы. Несколько часов сна, — заклинал Меликов. Одна или две таблетки с секанала, освежающий сон, а после — чашка крепкого кофе, и вы увидите все в ином свете. Рауль не отвечал. «Почему вы нянчитесь с этим жирным кретином?» — спросил я. «Он наш лучший постоялец. Снимает двухкомнатный номер с ванной».